Почтовый ящик. Дорогие друзья, в эфире программа «По письмам слушателей Всемирного радио КБС». В студии Анна Витенко и Валерий Суриков. За режиссерским пультом Настя.
Напомним, что с 4 августа по 22 сентября мы будем проводить ежегодный опрос своих слушателей, целью которого является улучшение качества передач. Опрос, как и раньше, будет проводиться только в режиме онлайн на нашем сайте и в мобильном приложении. Все анкеты анонимны, и ответы используются исключительно в статистических целях. Некоторым участникам опроса, которых мы определим путем жеребьевки, будут отправлены памятные сувениры, поэтому просим в конце анкеты указать адрес электронной почты. Итоги опроса мы подведем в конце октября, начале ноября. Надеемся на ваше активное участие.
Дорогие друзья, мы отправили памятные подарки тем участникам специального проекта Всемирного радио КБС, посвященного 80-летию освобождения Кореи, которые прислали нам фотографии. Рекомендуем время от времени узнавать о поступлении бандероли в своем почтовом отделении. Тем, кто позднее отправлял видеофайлы с впечатлениями от поездки в Корею, подарки будут отправлены после того, как 15 августа в эфир выйдет специальная передача с вашим участием.
Почта недели.
Игорь Кольке из Москвы пишет: «Друзья, с большим интересом приму участие в очередном опросе слушателей, который проводит Всемирное радио КБС. В таком формате я ежегодно стараюсь предоставить свое мнение для улучшения качества работы вашей радиостанции. А со стороны KBS World Radio мне кажется очень правильно и профессионально опираться на комментарии и замечания аудитории в своей работе. Благодарю авторов и ведущих еженедельной рубрики «Шоу-биз сегодня», посвященной актуальным новостям из мира кей-поп, корейских кинофильмов и сериалов. Из выпуска узнаешь не только свежую информацию о жизни и творчестве звезд, но и слушаешь новинки корейской популярной музыки и музыкальной композиции, которые вскоре могут стать классикой жанра. Наиболее понравившиеся мне песни, звучащие в рамках рубрики, я вношу в свой плейлист для прослушивания на досуге».
Игорь, большое спасибо за письмо, за отзыв, за рапорт, конечно. Мы очень рады, что наша рубрика «Шоу-биз сегодня» вам нравится. И, конечно же, будем ждать вашего участия в нашем ежегодном опросе.
Анатолий Клепов из Москвы пишет: 16 июля в программе «На пути к воссоединению» затрагивалась тема северокорейских смартфонов, или, как их называют в Северной Корее, «ручной телефон». В интернете еще почитал о смартфонах северокорейского производства. При включении смартфона появляется северокорейский флаг. Аппарат настроен на автоматическую цензуру, которая может фиксировать, когда используются определенные слова. Например, это касается слова «оппа», что является корейским термином для обозначения «старшего брата». Но в Южной Корее девушки часто используют его для обозначения своих молодых людей. Поэтому северокорейское устройство меняет слово на «товарищ» и также выдает предупреждающее сообщение. Спасибо вам за интересную тему.
Анатолий, а вам спасибо за внимание к нашим передачам. Очень рады, что они вам нравятся, вызывают интерес. И спасибо также за письма и рапорты.
Вячеслав Дударкин из Харькова пишет: «Я хотел бы сообщить, что пока может быть некоторый перерыв в отправке моих рапортов о приеме. Дело в том, что моему отцу была сделана операция по удалению опухоли мозга. Несколько дней назад его выписали из больницы, и сейчас он восстанавливается дома. Поэтому пока нет возможности слушать радио и отправлять рапорты. Но в ближайшее время, я надеюсь, все войдет в привычное русло.
Вячеслав, мы все понимаем, и рапорты — это в жизни не главное, как говорится. Важно, чтобы ваш отец поскорее полностью восстановился. Желаем ему здоровья.
Денис Савков из Москвы пишет. Здравствуйте, дорогие друзья! Давно я вам ничего не писал. Как обычно, много работы и еще параллельно подлечиваюсь. Хочу поделиться впечатлениями от очередного путешествия на Дальний Восток. На этот раз была выбрана Камчатка, которая оказалась потрясающим и интересным регионом во всех отношениях. Уникальная природа с вулканами, которая была видна прямо из окна домика, где мы жили. Пульсирующие фумарольные источники – это отдельная тема для разговора. И если рассказывать в двух словах, то прямо из земли под давлением вырывается пар и нагревает окружающую воду так, что она закипает. Потрясающее зрелище! Пытались совершить восхождение на вулкан Горелый, но не хватило физической подготовки, хотя наши гиды Александр и Марина всячески нас подбадривали. Передаю им большой привет и благодарность за хорошую компанию и интересные экскурсии. Ну и, конечно, местная кухня выше всяких похвал. Корейские блюда там тоже есть. Например, супруга регулярно ела на ужин кимчи и бульгоги. Вкус потрясающий. Я же, как обычно, экспериментировал, пробуя все новое. Удивились, что в местных магазинах продается лапша самьянг. Я сразу же прихватил себе пару упаковок. У нас ее в обычных продуктовых магазинах не купишь. Пытался принимать коротковолновое радио. Эфир просто кристально чистый. Настолько чистый, что ничего не поймал. Хотя очень надеялся выйти на связь с местными радиолюбителями. Вот такой получился рассказ, друзья, о моем путешествии в этом году. Очень надеюсь, что и до Сеула мы доберемся.
Денис, очень интересный рассказ у вас получился. Рады, что вы находите время на путешествие, причем в удаленные от Москвы уголки России. А Камчатка – это край действительно сказочный. Вовремя вы туда съездили, вовремя вернулись. Сами знаете, что там произошло сильнейшее, более чем за 70 лет, землетрясение. Ну, будем надеяться, что все нормализуется. И очень рады, что вы остались довольны вашим путешествием. Еще и прекрасные фото нам отправили. Большое вам спасибо.
Вопросы
и ответы.
Михаил Портнов из Москвы пишет. В выпусках новостей вы практически каждый день сообщаете о новых температурных рекордах. Не могли бы вы рассказать, когда в Корее начались систематические наблюдения за погодой и каким образом они осуществляются сегодня?
Конечно, с удовольствием расскажем. И ответ хотелось бы начать с истории метеорологических наблюдений в Корее. Итак, впервые в Корее начали следить за изменениями погоды примерно в 32 году до нашей эры. Об этом свидетельствуют, в частности, исторические записи периода трех государств. А в 663 году в Корее была построена самая древняя астрономическая обсерватория в Азии – Чомсондэ. Она расположена в городе Кёнджу, провинции Кёнсан-Пукто, и, кстати, ее можно увидеть сейчас, она в прекрасном состоянии. Большой прорыв в науке был сделан в период государства Чосон, когда в 1441 году пятый король династии Чосон Мунджон изобрел первый в мире дождемер. В поздний период государства Чосон метеорологическими наблюдениями занимались в основном японцы и иностранцы. А в 1907 году в Инчоне была открыта метеорологическая обсерватория, первая в Корее. Затем еще несколько обсерваторий открылись в городах Пусан, Мокпо, Вонсан и Йонампо, это город Ёнчхон нынешний. Начиная с 1910 года вся работа, связанная с метеонаблюдениями, перешла под контроль японского генерал-губернаторства. В период после освобождения Кореи от японского колониального режима в 1945 году начинается абсолютно новый период в истории метеорологических наблюдений. Так, в 1949 году открывается Национальная центральная метеорологическая обсерватория, а в 1956 году Республика Корея вступает во Всемирную метеорологическую организацию. В 1973 году по всей стране проводится значительное расширение сети наблюдений за метеорологическими явлениями, и с этого момента ведется систематическая, уже научная запись погодных изменений на Корейском полуострове, когда уже начинают сравнивать разные годы. В 1978 году был основан Метеорологический исследовательский институт, а в 1999 в эксплуатацию ввели суперкомпьютер первого поколения. Конечно, сегодня корейские метеорологи используют более продвинутый суперкомпьютер уже последнего поколения. Примечательно то, что корейские специалисты в течение долгого периода времени были вынуждены использовать иностранные численные модели. Это специальные компьютерные программы, созданные на основе математической модели атмосферы и позволяющие определить показатели атмосферного давления, температуры и скорости ветра. С 1997 по 2010 год в Корее использовалась японская система, а после 2010 английская численная система прогноза погоды. Однако все они недостаточно соответствовали географическим особенностям Корейского полуострова. Дело в том, что такие программы разрабатываются для конкретной местности, конкретной территории с учетом всех ландшафтных особенностей. Кроме того, иностранные численные модели требуют постоянного обновления, поэтому корейским метеорологам часто приходилось обращаться в компетентные органы другого государства для получения обновленной и обеспечения бесперебойной работы программ. С 2011 года метеорологи начали работу по созданию собственного прототипа программы. В 2014 году работы были окончены, и сейчас используется южнокорейская модель, которая позволила значительно повысить качество прогнозов погоды как на территории Корейского полуострова, так и соседних территорий Восточной Азии. Сегодня в Корее расположены порядка 600 автоматических метеостанций, которые отслеживают погодные условия практически в реальном времени. Все они расположены на расстоянии не более 13 километров друг от друга, и это позволяет создавать довольно точные прогнозы погоды, поскольку данные мгновенно поступают в единый центр от всех этих станций. Кроме того, в Корее есть 7 станций для наблюдения за состоянием верхних слоев атмосферы. Измерения проводят обычно дважды в день при стандартных погодных условиях. Более точные прогнозы погоды позволяют предоставлять, естественно, и метеоспутники. 27 июня 2010 года был запущен первый южнокорейский метеоспутник, который называется Чолиан. Он предназначен для обеспечения связи и сбора метеорологической информации об атмосфере над Корейским полуостровом и водных пространствах вокруг него. Спутник передавал данные о погоде каждые 15 минут, а в чрезвычайных ситуациях временной интервал можно было сократить до 8 минут. Но к настоящему времени этот спутник уже выведен из эксплуатации, и ему на смену 5 декабря 2018 года был запущен новый, более современный метеоспутник Чулиан-2А. Он имеет массу уже 3,5 тонны и предназначен как для метеонаблюдений, так и для мониторинга космической погоды. Чулиан-2 был создан на основе южнокорейских технологий в Корейском аэрокосмическом институте. 19 февраля 2020 года был запущен суперсовременный, оснащенный новейшим оборудованием метеоспутник Чулиан-2Б. Он может отслеживать уже передвижение пылевых облаков. Это геоспутник, который с высоты 36 километров отслеживает облака микропыли и другие вещества, вызывающие загрязнение воздуха. Он также наблюдает за явлением зеленых и красных приливов в море, за утечками нефти и наблюдает в целях защиты экологии и управления природными ресурсами. Срок службы последних двух спутников не менее 10 лет, так что еще примерно 5 лет абсолютно точно они будут находиться на орбите, а возможно и больше. На имеющихся метеоспутниках Корея останавливаться не собирается. В планах возложить на спутники именно основные обязанности составления прогнозов погоды. И с этой целью к 2028 году на низкую околоземную орбиту будет запущена группа уже из 5 небольших спутников для мониторинга выбросов парниковых газов, таких как углекислый газ и метан. Данный план – это часть программы одновременно сокращения выбросов парниковых газов, рассчитанной на период с 2023 по 2042 год. На разработку этих спутников вместе с компанией Hanwha Systems из бюджета было выделено 34 миллиона долларов примерно. Спутники будут находиться на высоте порядка 600 километров от поверхности Земли, определяя источники выброса и измеряя их интенсивность. Каждый такой мини-спутник имеет кубическую форму размерами граней 20 на 40 сантиметров и будет весить менее 50 килограммов.
Спасибо за ваши рапорты! Как обычно, мы получили ваши рапорты по электронной почте, а также электронные рапорты, которые можно заполнить на нашем сайте.
Итак, рапорты нам отправили Сергей Безенков, Челябинская область, город Чебаркуль. 22 июля, частота 15 265 кГц, хороший прием. 17 июля, средний. 26 июля, частота 9645 кГц, приема не было. Анатолий Клепов, Москва, 14, 15, 17 по 22 и с 24 по 26 июля, частота 15 265 кГц, хороший прием, 16 и 23 июля, прием средний. Александр Козленко, Днепропетровская область, широкая, 17 по 19, 21 с 23 по 26 и 28 июля, 15 265 кГц, хороший прием, 22 июля, средний, 29 июля, приема не было. Игорь Кольки, Москва, 23 июля, частота 9645 кГц, прием плохой, осуществлялся в городе Улан-Удэ. Сигитас Кондратас, Литва, город Вильнюс. 21 июля 15265 кГц. Хороший прием. Рифкат Насибуллин, Казахстан, город Семей. 23 июля частота 9645 кГц. Хороший прием. 25 июля та же частота, прием средний. Михаил Портнов, Москва, 18 и 19 июля, 15 265 кГц, хороший прием. Владимир Рожков, Красноярский край, город Канск, 18 и 29 июля, частота 9645 кГц, хороший прием в оба дня. Денис Совков, Москва, 21 июля, частота 15 265 кГц, хороший прием, и 23 июля прием средний. И Андрей Федоров, город Санкт-Петербург, 18, 19, 22, с 25 по 30 июля 15 265 кГц, хороший прием. 20 и 21 июля прием средний. 16, 23 и 24 июля приема не было.
Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим. В заключение поздравляем всех именинников будущей недели. Пусть все ваши мечты сбываются, а люди, которые вас окружают, всегда будут доброжелательными. Желаем, чтобы ваше здоровье было крепким, а настроение всегда бодрым. Пусть в ваших домах всегда будут мир, уют, семейное счастье и любовь. Успехов во всех начинаниях, много радости, смеха и позитива. Благополучия в семье и активного долголетия, как можно больше солнечных и как можно меньше пасмурных дней.